Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Я рада, что вы сейчас с нами. И мы, как всегда, будем стараться открывать для вас еврейский мир, такой яркий, такой характерный, для того, чтобы видеть точки пересечения с христианством, вот понять, как соединяются два этих мира, что вытекает из одного и другого, какое идет объединение и синтез. Вот нам это наиболее интересно. И поэтому мы сегодня не могли, конечно, не обратиться к празднику, в который мы уже вступили. Это евреи, те, кто отмечает этот праздник, христиане, которые интересуются этим и уважают еврейские традиции. Это праздник Суккот. Итак, он как бы, ну, можно так выразиться, коронует вот плеяду еврейских праздников. Мы с вами уже говорили о Рош-Ха-Шана, мы говорили о Йом-Кипуре, и сегодня праздник Суккот, с чем я вас и поздравляю. А вот как этот праздник можно отметить, каковы его смыслы и значения, почему это актуально для нас сейчас, вот об этом мы в нашей сегодняшней передаче, поэтому будьте с нами, не переключайтесь. За микрофоном Татьяна Ваганова, а со мной сегодня Ольга Орешкина. Ольга, шалом!
Шалом, дорогие друзья! Спешу поздравить вас. Хаг Суккот Самех! Счастливого и веселого праздника, потому что, наконец, наступило веселье после дней покаяния и осмысления. И всем, дорогие друзья, шалом.
Шалом, да. Ольга – преподаватель еврейской традиции, поэтому прям из первых рук, из первых уст вы сегодня узнаете что-то особенное, поэтому настраивайтесь на эту волну. Ну, а мы, как всегда, на небольшую перебивочку и возвращаемся, конечно, начинаем наш эфир. Напомню, что вы нас можете смотреть, конечно, в социальных сетях, пишите тогда комментарии под комментариями, мы будем все зачитывать. Вот, если хотите, пожалуйста, звоните нам, дорогие, 8-800-333-1706, но сейчас это прозвучит в джингле. Ну и еще раз говорю, самое главное, открывайте сердца, настраивайте себя на сейчас на погружение в замечательный праздник Суккот.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады. И, как я уже сказала, барабанная дробь. Мы начинаем. Начинаем про Суккот. Ну, как всегда, Оль, давай, может быть, мы начнем вот с перевода самого слова, потому что это обычно все время людей цепляет, вот особенно такие названия, да, экзотические для вот, христианского слуха, Рош-Ха-Шана или Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, и вот здесь Суккот, да, поэтому как-то сразу хочется понять, что же означает это удивительное слово.
Да, и ты верно подметила экзотическое нечто, а ведь экзотическое оно не только по смыслу этого слова. Слово «сука» на иврите – это «шалаш», а «суккот» – это множественное число, праздник шалашей, хаг – суккот, хаг – праздник, так. Суккот –
праздник шалашей. Шалашей.
Правда, есть еще два названия у этого праздника. Это Хаг Адонай. Но Адонай мы знаем, наверное, многие знают христиане. Это Господь. Вот. И Хаг Асиф. Праздник урожая.
Потому что обычно, если говорить о христианской тенденции, традиции, мы уже отметили многие праздник, вот как раз праздник жатвы, праздник урожая, да, когда мы приходим в церковь, видим накрытые столы.
Да, он напрямую связан.
Да, с разными такими вкусностями. Евреев. Да, вот оказывается, видите, все это связано именно с Суккотом. Но знаю, что некоторые церкви, они специально вот именно праздник жатвы подвязывают именно к Суккоту, дожидаются этого времени, вот отдавая тем самым такое особое почтение. тени. Мне кажется, это интересная мысль.
Да, ну и правильно, в общем-то, делают, что привязывают к еврейским праздникам, потому что главное – духовный смысл этих праздников. И сейчас перед многими христианами встает такой вопрос, что вообще еврейские праздники для, значит, для христиан. И вот, готовясь к сегодняшнему эфиру, просматривая свои записи к празднику Суккот, я наткнулась на книгу Ольга Гвоздева и Антонина Рогачевская, сборник стихов «Путь к Богу». И далее подзаголовок «Исследование Писания, библейские праздники и события». И вот я, конечно, зачитывать не буду предисловие, но в предисловии сказано, что именно задумываясь о том, что значит еврейские праздники для христиан, они обнаружили несоответствие и в датах, в календаре праздников, и в их значении, в их смыслах, в их традиции. И цель их книги написания была найти точки соприкосновения и сопоставить, углубиться. Ну, вот, на мой взгляд, традиция есть традиция, да, у христиан, у многих народов отличаются эти традиции праздничные, но, тем не менее, вот я сделала такой для себя вывод, что христианам просто в первую очередь надо знать традицию еврейских праздников, потому что они несут в себе очень большие духовные смыслы. Вот. А по сути, это праздники не еврейские, это праздники Господни. И вы знаете, вот читая в книге Левит, 23 глава, вообще она книга такая основополагающая, что касается праздников. Левит, 23 глава. Там все повеления относительно праздников даны Моше, Моисею. И вот я, когда читала, что касается Суккоты, это Левит, глава 23, с 33 стиха и по 43. Вот там, почитайте, пожалуйста. И когда я стала читать, «Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей. В кущах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». То есть обычно я никогда не зачитывала мест Писания, но здесь вот это «скажи». Я поняла, что мне нужно обязательно прочитать этот стих и сказать не только сынам Израилевым, но и христианам. Да, провозгласить это повеление. Это праздники Господни, и это вечное, вечное установление.
Смотри, Олечка, извини, что тебя немного перебила. Просто хочется как раз, наверное, вот на этом сделать акцент, потому что, ну, все-таки многие этим вопросом задаются. Правда, вот надо ли в церквях праздновать еврейские праздники, и, скажем, вообще, вот насколько христианину нужно человеку вот, христианского вероисповедания погружаться в эту историю. И мы неоднократно на это отвечаем в передаче, потому что вот то, с чего ты начала, вот с книги, которую написали уважаемые авторы, мы, в принципе, вот находимся в единой позиции, в том, что, конечно, может быть, настолько, скажем, скрупулезно соблюдать, как, например, это делали еврейские народы, может быть, и не нужно, потому что все-таки этот завет был заключен с евреями. Но, вот как мы говорим, это не только для евреев, это для всех народов, которые потом приходят к вере в Бога живого. И как, например, мы наблюдаем тоже в Библии некоторые пророчества очень интересные, двойного направления. С одной стороны, они говорят о том, что будет, вот, допустим, там, в ближайшее время, вот, я не знаю, там, при пророке любого возьмем, малого, большого, вот он говорит пророчество, и это может исполниться там через месяц, через полгода. И в этом же пророчестве содержится что-то, что будет характерно, допустим, для там несколько веков спустя. То есть вот очень интересно. Я думаю, что праздники то же самое. Да, конечно, они были очень актуальны.
Кстати говоря, праздник Суккот, он характерен именно тем, что этот праздник еще не исполнившийся. И если говорить о значении для всех народов, для мира в целом, там, то удивительные вещи открываются. Если мы посмотрим с вами сейчас исторический контекст этого праздника и поговорим о временах храма, как проходил этот праздник в храме, то мы увидим, что для всех народов и для всего мира этот праздник имеет громадное значение. Итак, храм. Какие были повеления Господа? Повеления были сделать четыре, своеобразный букет такой, взять четыре растения экзотических. Это итрог, лулав, хадас и арава. Итрог, все, наверное, знают цитрон, но вот именно вчера я для себя открыла, что это не просто кислый лимон, а это цитрон со сладким вкусом. Понимаете,
в отличие какой от лимона, да?
Да, со сладким вкусом. Лулав – это ветвь, пальмовая ветвь. Хадас – это мирт. Вспомним Хадасу, да, Эстер.
Да.
Ее еврейское имя. Арава – это верба. И делает своеобразный такой букет, и им потрясает. Но главное сейчас для нас не это. В этот день в храме, в женском притворе, в женском дворе зажигалось четыре громадных миноры, светильника, 23-метровых. Представляете, забирался туда служитель, наливал в чашу масло, и потом эти светильники сжигались, но зато они были видны с храмовой горы в любой точке Израиля, города. Зажигались эти светильники, и в первый день вечером совершался такой обряд, он называется «Несух Амаем», «Возлияние воды». Но это понятно, что Израиль, Палестина, жаркий сухой климат, и вода играет очень большую роль. Поэтому первосвященник черпал из купальни Силаам, вот кто был в Израиле, может представить вообще путь от этой купальни Силаам. Там воды, правда, сейчас нет, но тем не менее, все сохранилось исторически. Черпали воду и несли в храм, где первосвященник возливал на жертвенник воду и просили Всевышнего о воде. И в этот день в храме приносилось где-то 180 жертв, может быть, даже больше. Но что характерно, почему я вспомнила именно, что значение для всех народов, приносились 70 быков, за 70 народов, населявших
мир тогдашний мир. На тот мир, период, да.
На тот период, да, в представлении еврейской традиции. И знаете, сейчас вспомнилось вот слова одного раввина по этому поводу, что если бы народы мира знали о том, что в храме возносились жертвы
за все за
них,
народы,
да, да, за все народы и за них, за каждого, они бы денно и ношно охраняли бы храм. Но это раввинистическая традиция. Мы знаем также, что тут сразу вспоминается Мессия Иешуа, и то, что все контексты всех ветхозаветных праздников, они воплотились
в нем уже.
В нем, в Иешуа Амаших, в Иисусе Христе.
То, что к нему приходят все народы. Да, вот да. Это вот как раз интересная очень мысль. Вот в каком-то из эфиров у нас прозвучало следующее, что когда мы говорили о молитве за Израиль, что Израиль, он по Божьему повелению, он выполнил свою часть, то есть до определенного момента, молясь за все народы. Пришел, как мы говорим, Иешуа Машех, Иисус Христос, в нем воплотилось вот все это, скажем так, ветхозаветное, но уже преображенное, такая структура, в которой Иисус был и храм, и первосвященник, и жертва, и как раз ходатай между Богом и человеком, между Богом и человеком. И в нем же же как раз воплощается вот то, о чем ты говоришь, то есть приход народов к нему, к Спасителю, где в Иоанна 3,16 говорится, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ну вот интересно, что сейчас как раз, может быть, мы посмотрим в контексте вот того, о чем мы говорим сегодня, в контексте Суккота, на то, что у нас есть тоже некие обязательства, как у церкви, теперь молиться за Израиль. Они брали, они несли это подвижничество молитвенное, духовное, вот мы сейчас как раз об этом говорим, поэтому вполне возможно, что это очень нормально именно в этом вот контексте, да, нами озвученном, что церковь сейчас берет как бы вот эту молитвенную эстафету и молится за Израиль для того, чтобы исполнился план Божий о единстве. Они же молились тогда за все народы о единстве.
Да.
И здесь то же самое. Да,
да? Кстати, говоря о единстве, возвратимся вот к этому букету.
Замечательно, да, он очень интересный.
Этрог, лулав, хадас и арава. Ведь это несет тоже смысл единства. Есть такое толкование у раввинов, что этрог – это сердце, лулав – это позвоночник, хадас – это глаза, и арава – это уста молящиеся. Есть еще одно интересное толкование вот этого букета, да, который, ну, в общем-то, символизирует главное толкование традиции – единство. Единство. И именно всех народов.
Единство в Боге живом, да?
Да, единство всех народов. Но раввинистическая традиция еще трактует так, что этрог – это те евреи, которые молятся, соблюдают Тору и делают конкретные дела. Не только молитвы, слова, но и конкретные дела.
Ну, праведники они такие, да. Они знают слово и соблюдают, и их слово, оно вот реализуется, их вера,
да,
она
да,
живой через дела, да, становится.
В жизни. Лулав – это пальма, без запаха. Это те, кто изучает Тору, молится, но дел не исполняет. И вот интересно, самая последняя трактовка – это арава, верба. Она не имеет ни запаха, ни цвета. Вот. И считается, что это те, кто и не верит, и не молится, и ничто не исполняет. Но тем не менее, они в единстве. Они в этом букете. Вот сейчас разумеете тоже, какой удивительный смысл единения всех, и верующих, и неверующих. Но дело-то еще главное в чем? В том, что, допустим, весенние праздники, они исполнившиеся, да? Песах, опресноки, это уже свершилось. А вот осенние праздники, они еще не исполнились. И если говорить о Суккоте, да, сука-шалом, есть такое понятие, сука-шалом, это то, что будет с приходом Мессии Машиаха. И вот здесь... Я опять-таки вот сегодня всего лишь два места прочитаю. Не могу не прочитать. Это Откровение. Откровение Иоанна Богослова, 21 глава. 21 глава, 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. То есть, вау, да?
Да.
Какое будущее нас ожидает?
Мощно.
Да. И то же самое говорит пророк Захария, 14 глава, 8 стих, о том, что все народы будут приходить на поклонение в Иерусалим. То есть картина мира удивительная. И это то, что мы ожидаем.
Ну, смотри, вот мы объяснили все про замечательный букет. Я думаю, что теперь люди, которые вот вообще об этом ничего не знали, узнали, вот что Суккот у них сразу будет ассоциироваться вот с этим прекрасным букетом, что там и трук, и пальмовая ветвь, и что у нас там еще как раз?
Верба.
Верба, да.
И мирт.
И что все это имеет свое значение, и Суккот – это о единстве, о том, что мы вместе, о едином теле, о, видите, о будущей, даже вот такой вот будущей картине второго пришествия Христа. То есть здесь все имеет такие очень мессианские сильные смыслы, и поэтому, ну, как-то вот, знаете, не обращать внимания на это и не знать это, мне кажется, как-то, ну вот, даже не знаю, как слово-то подобрать, ну, не камильфо, неправильно, в общем, друзья, неправильно, да? Поэтому я очень рада, если вы через вот даже сегодняшнюю передачу что-то узнаете об этом потрясающем празднике. Но смотри, хотелось бы все-таки вернуться к шалашам, потому что мы их озвучили с самого начала, сказали, что сука, вот это, эти ветки, которые евреи строили именно так, чтобы вот можно было лежать и видеть звездное небо. Чтобы не было вот такой крыши над головой, да, вот давай как раз об этих шалашах, во-первых, когда они начали строиться, почему именно эти шалаши, и вообще с какого времени евреи начали отмечать Суккот?
Ну, я уже вот зачитала этот стих, Левит 23, со времен, как вышли из Египта.
Да, вот я про что, с этими событиями связано, да?
Исторически это связано с событиями, когда Бог вывел евреев из Египта, и они жили в шалашах. И дальше Бог сказал, как напоминание уже потомкам, последующим поколениям. И обратите внимание, что из Египта евреи выходили в месяц Нисан, весенний месяц, да, а повеление строить
шалашики,
шалаш, да, оно дано в седьмой месяц, Тишрей, да, осенью, вот. Это вот своеобразное такое напоминание, что когда урожай, потому что в пустыне, сами понимаете, не было избытка, не было изобилия. А в последующие времена, когда евреи обосновались на земле Израиля, уже со времен Иисуса Навина, вот, не при Моше, который не вошел в землю обетованную, а со времен Иисуса Навина, там уже евреи обустроились, и прекрасные урожаи, и приносили в храм первые плоды. Ну, замечательная картина. И виноград к этому времени поспевал, и инжир, и всякие вкусы.
И так смотри, интересно,
вещи.
Вот вообще даже, скажем так, и праздники осенние, получается, да, и потом уже вот та же самая Пасха, Пейсах, и вообще многие праздники, они завязаны вокруг вот этого события центрального для евреев, это исход из Египта. И Бог выделяет особенно именно это событие, хотя чего только с ними не происходило. Почитайте, пожалуйста, Ветхий Завет, если вы еще не читали, и увидите, что там, ну, просто вот одно событие на другом, настолько мощное. Но именно это событие, исход из Египта, Бог выделяет каким-то настолько значимым, что он говорит, пусть об этом память будет в рот и рот, и пусть это никогда не, как бы, никогда это не исчезнет, эта память. И помните, мы говорили, что вообще, если смотреть на еврейский народ, то мы можем увидеть прообраз человека, вот человеческой души, взаимоотношения между человеком и Богом. И вот этот исход из Египта, как уход от греха и приход к Богу, является вот центральным местом не только для жизни еврейского народа, но и вообще для человека. Вот почему нам тоже так важно, да, помнить, погружаться в это, вспоминать и как-то вносить это тоже в культуру нашего с вами бытия. На мой взгляд, это важно.
Да, ведь значение этого праздника, оно заключается в чем? Бог сказал, живи в шалашах и помни, как я тебя вывел из Египта. То есть сейчас это благоденствие, сейчас это полное закрома всяких вкусностей, но Бог говорит, вспомни, как это было, как я тебя выводил, не забывай об этом. И дальше говоря, мы не будем обсуждать, какие там и как нужно строить эти шалаши. В принципе, лишь бы только три стены было, и верх накрыт ветками, и чтобы сквозь ветви пальмовые были видны звезды. Вот, чтобы не забывать о бренности этого мира, о том, что Всевышний управляет этим миром.
Смотри, вот давай скажем, вот сейчас, вот если мы посмотрим на современный Израиль, то вот как ребята это делают? То есть, например, я не знаю, рядом со своим домом, на крышах домов, у себя дома они как-то конструируют шалаш, но у себя дома, наверное, не получится, потому что будет виден потолок, а это уже не
да,
то.
Да-да-да,
совершенно да, то есть обязательно
верно.
Нужно вне дома построить.
Да, совершенно верно. Ты говоришь, что это вне дома строится, но строится удивительными образами. Кто-то и на балконах, угу. кто-то и на крышах. Я, правда, не была в Израиле.
Именно в Суккот, да?
Да, угу. в Суккот. Была в Хануку, зимние месяцы. Но, тем не менее, читала об этом, как это происходит. Даже происходит такая своеобразная кооперация. Строит шалаши всем двором. Угу. Посреди двора строит...
Общины такой, да?
Да, большой шалаш. И ведь повеление какое? 7 дней живи в шалашах. Угу. В шалаше. И кушай, и пей, и размышляй. И более того, в первый день приглашают Авраама, во второй день в гости приглашают Ицхака, в третий день приглашают Якова, в четвертый день приглашают Иосифа, в пятый день приглашают Моше, в шестой день приглашают Аарона и в седьмой день Давида. И называются эти гости словом «ушпизин». Есть mm-hmm. даже такой фильм. Вот тоже рекомендую посмотреть к празднику Суккот. Фильм очень хороший. Вот, я смотрела и рекомендую. Найти в интернете будет несложно.
Он так и называется,
Ушпизин.
Да? Ушпизин.
Да. Угу. И сейчас даже приглашают, каким образом? Делают рисунки.
Угу. Именно вот, этого да, вот, да, человека.
Именно гостей Авраама, Ицхака. Угу. Делают рисунки, развешивают их, вообще украшают.
Вот этот шалаш?
Суку, да, угу. шалаш украшают красивыми.
А место специальное отводят для него или как?
Нет, это в другой праздник для Ильи отводят место специальное, да? Даже рюмочку ставят.
О.
Здесь нет.
Это сразу такое, знаешь, таким этим русской атмосферой тоже потянуло.
Да-да, приглашают и размышляют. Вот это традиция домашняя.
Скорее же всего, сейчас я уверена, что 7 дней прямо уж в шалаше-то не сидят, но один день вот могут просидеть точно. И вот там кто-то иногда даже ночует, вот и трапеза тоже идет внутри шалаша.
Правильно, ночуют, потому что дом – это там, где ты ночуешь. Но, с другой стороны, есть и евреи, они очень милосердные. Вот мне нравится в традиции, несмотря на всю суровость традиции постов, изучения там ночного, всегда есть исключения для больных людей, для беременных женщин.
Ну, непогода, если,
так
да?
Так же и здесь. Вот,
да, если
не...
прям там дождь какой-то льет, как из ведра, то, ну, конечно, сиди уж, ладно,
непогода, да.
дома на диване, грейся.
Тем более, что шалаш, что он просвечивает.
Конечно.
Чтобы
так в этом и смысл, что он да. ветхий очень. Он очень такой неустойчивый. Мне очень понравилось там вот несколько значений этого шалаша. Вот помимо того, что мы обозначили, это как раз вообще ощущение того понимания, как бы погружения себя в это размышление, атмосферу, что наша жизнь, она, по идее, вот как этот шалаш. То есть она, вот знаете, она очень быстро приходит, уходит.
Бренность.
Бренная такая, mm-hmm. да. Вот это то, что у нас, скажем так, вот протекает очень быстро. А вот когда мы смотрим из этого шалаша на звезды, мы понимаем, что есть что-то вечное. Вот оно никогда не перестает быть. Вот жизнь, я говорю, нам дана здесь, на земле, мы ее проживаем, и вот мы входим в вечность. Вот во что-то,
Татьяна,
такое большое.
Ты выразила просто вот значение этого праздника. И что тут еще нужно сказать и добавить? То, что вот еще это время вот называют «зман симхатейну». Это Суккот, 7 дней, 8-й день будет праздник Шмини Ацерет, и 9-й день – это Симхат Тора.
А и... вот этот Шминиацерет, это что за праздник?
А это очень просто. Это очень простое понимание этого праздника. Для многих это какое-то мудрённое название. Шмини – это 8, восьмой день, в который Бог сказал, вот 7 дней вы жили со мной в шалашах, но мне так, дети, не хочется с вами расставаться, давайте проведем еще один праздничный день вместе.
И это как вот интересно.
И есть Шминиацерет, да. А Симхат Тора, ну...
Да, это я уже знаю, да. Но можете сказать как раз нашим сейчас зрителям, слушателям.
Да, да, это потому что важно. Я вот вспомнила то, что эти дни называют Симхат... Зман Симхатейну. Зман – это время, Симхатейну – радости нашей. Это время радости нашей. И радость вот этих праздников, этого время радости, черпает свое начало в днях покаяния Йом-Кипуры и Рош-Ашана. Теперь вы можете увидеть всю картину. Вот после того, после переосмысления своей жизни, признания каких-то своих неправильных поступков перед Богом, стремление от чего-то избавиться, хотя бы небольшого, и больше к этому не возвращаться. То есть в этом происходит улучшение не только отдельного человека, но улучшение мира, как евреи говорят, тикун олам, исправление мира. Это, собственно говоря, то, для чего Бог избрал Израиль. Исправить себя, исправить этот мир, показать всем пример, молиться за все народы, что они и делают. Даже порой не сознавая, даже потрясая этим лулавом, еврей может не сознавать, что там единение не только евреев со Всевышним, но и всех народов.
Хотя Библия это не скрывает. Поэтому, в принципе, да, это да, то есть это можно прекрасно знать, эти значения, о чем вы молитесь именно в этот праздник. Слушай, ну потрясающе, вот просто мы сейчас такой, знаешь, эпос прям вот здесь воздвигли, но не мы воздвигли, вернее, мы его, мы вводим в этот эпос, да, большие такие значения, масштабные. Я вот еще сказала бы, опять возвращаясь к замечательным шалашам, потому что мне очень нравится эта идея, как режиссеру, знаешь, я вижу просто на самом деле такие потрясающие перформансы, которые Бог делает через своих пророков, вот, скажем так, помогая своему народу пережить какие-то состояния через праздники, вот именно это погружение. Это очень важно нам, вот не просто что-то озвучить, не просто что-то увидеть, а важно пережить.
Пережить,
вот, например,
и продемонстрировать, да, всему миру.
И именно пережить, вот пожить в этом шалаше, провести ну хотя бы одну ночь, вот пусть это будет не совсем комфортно, пусть это будет не совсем удобно, но вот опять же, возвращаясь к этим значениям, тоже еще одно значение следующее, что я могу в своей жизни иногда вот каким-то комфортом пожертвовать вот ради чего-то большего. И это вообще важно для человека, чтобы он не просто, знаете, основной целью своей жизни видел комфорт и вот везде во всем его искал. Иногда, знаете, когда мы всегда в комфорте, ну, это как-то вот...
Притупляется
это
жизнь.
Это точно, да? И человеку как-то это вот не идет на пользу.
Да. Так начинается вот какая-то... опять выразил значение, еще одно значение праздника, то, чего Бог добивался. Это чтобы не забывали, как это было в тяготы в пустыне и в шалашах. И сейчас при благоденствии, вот, чтобы не забывали о том, что было. И ты упомянула, что как режиссер тебе интересны эти картины.
Именно перформансы, даже не просто картины, а именно то, что человек должен создавать пространство вокруг себя и в него погружаться, да, вот именно соблюдая какие-то традиции, вкушая определенную пищу, что-то транслируя в этот мир, проживая, пропуская это через себя. Вот
а я
важно.
Не могу не упомянуть свои ощущения, как танцоры, да, еврейских танцев. Ведь мы упоминали эту процессию, когда несли первосвященник воду в храм от Силаама и до жертвенника. Эта процессия сопровождалась... Кстати, надо сказать, что праздник этот паломнический, один из трех праздников – Песах, Шавуот и Суккот. Вот. То есть множество народа со всех стран, со всего мира, со всего рассеянного приезжали.
Приезжают,
и представляете,
да.
вот эта вот процессия, это звуки шафара, 12 трублений было. А главное, что песни и танцы.
Танцы, друзья, да.
И танцы. Mm-hmm. И ведь есть танцы традиционные этого праздника, такие как «Рони-Рони». Да, пророк Захария, что веселись и радуйся, дочь Чиона, Сиона, ибо Господь посреди тебя.
Слушай, Оля, а ты можешь прям такой эксклюзив нам в эфире, вот, если можно, вот руками вот показать, вот, как, вот какое-то хоть там пару движений именно в этом танце «Рони-Рони».
А, это... ну, это значит восхваление вверх. «Рони, Рони, Бациллон, Арину, Исраэль, Симхивалси, Колев, Бат Ярушалаим». То есть радуйся от всего сердца, дочь Иерусалима. Вот.
Друзья, поэтому... ну вот видите, вот уже два эксклюзивных движения от Ольги Орешкиной, да, вы можете прям вот сегодня вечером, вот когда в свою зайдете, вот молитвенную комнату тайную, да, а можете прям вот даже за трапезой с детьми вот раз-раз, да, возносим руки, опять хлопки, возносим руки, и, значит, вот, такое движение. Все очень просто, но, тем не менее, видите, все имеет свои сакральные значения.
Да,
по-моему, здорово.
И чем мне нравятся еврейские танцы, то, что у них все просто, и каждое движение несет, опять-таки, духовный смысл. Вот.
Супер, просто супер. Друзья, мы прям буквально на несколько секундочек на перебивочку, ладно, чтобы вы так чуть выдохнули, может быть, сейчас потанцевали, закрепили эти движения, вот, а потом мы продолжаем про праздник Суккот, там еще много интересного, поэтому не переключайтесь, пожалуйста.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну вот, друзья, мы сегодня с Ольгой Орешкиной говорим с вами о празднике Суккот. Мы уже, ну, столько много интересного, вот, правда, смогли передать за это небольшое время. Я надеюсь, что вы с нами, что вы для себя что-то получаете, безусловно, что мы вас вдохновляем, что верующий человек, будучи христианином, вот как-то надо ему все-таки, да, узнавать о тех традициях, о тех праздниках, которые были важны для самого нашего Господа, для того, чтобы видеть полноту картины. Вот не часть, не фрагмент, а именно полноту. Поэтому все-таки вот согласитесь, что если бы это не нужно было бы, то мы с вами имели просто одно Евангелие. Ну все, да, или Новый Завет, ладно, пусть там еще с деянием святых апостолов и даже откровением, но вот только Новый Завет. Но так как все-таки Господь нам оставил полностью и Ветхий, и Новый, мы понимаем, что в этом идет определенная полнота. И сегодня мы с вами как раз через потрясающие праздники узнаем эти сакральные смыслы, понимаем, как это можно вообще воплощать в своей жизни, рассказывать об этом тоже и в церкви, и своим друзьям, и проводить какие-то тематические вечеринки, и через это просто говорить о важном для каждого человека, вот абсолютно для каждого. Поэтому вот еще одно значение шалаша, и сегодня все на этом, я имею в виду про шалаши, вот, что шалаш, это вот сами понимаете, вот мы уже сказали, да, это ветхость, такая бренность нашей жизни, а есть что-то вечно непроходящее, вот, и шалаш это то, что мы как-то свой комфорт немного подвигаем в сторону, и говорим, что, ну вот знаете, ради чего-то высокого можно немножко и комфортом на какое-то время пожертвовать, вот, а еще такой очень важный смысл, что, друзья, шалаш – это вообще олицетворение, может быть, того, что в жизни нашей полагаться нужно, ну, не на себя, на свои силы, на материальное, что является, на мой взгляд, просто трендом современного мира. Вот там «полагайся на себя», «пятое», «десятое». Нет, ну, в каком-то смысле, в чем-то, да. Но если человек будет только полагаться на себя, то его жизнь, мне кажется, будет как раз похожа на этот шалаш. Очень ветхий, очень неустойчивый, подуют ветра, пойдут, значит, извините, дожди, и этот весь шалаш размоют, друзья, и с чем мы останемся. Вот все-таки полагаться не на себя, а полагаться на Бога, потому что все, что помимо Него, материальное что-то в нашей жизни, база какая-то, наши даже достижения, еще что-то, все-таки, мои хорошие, это... И этот шалашик, понимаете, который мы построили, воздвигли, а вот над ним-то все-таки небо. И вот если небо – это у нас главное в приоритете, если Бог – это главное, то тогда, ладно, и шалашик тоже можно периодически выстраивать, тоже он не помешает.
И тогда мы обязательно попадем в другой шалаш.
Конечно, который уже не ветхий, да, который уже не разбирается настолько быстро, который именно имеет уже другие значения.
И куда поместятся все народы, все праведники.
Это точно. Поэтому вот это вот еще, на мой взгляд, очень важный такой тоже посыл этого праздника – не полагаться на материальное, полагаться именно на Бога прежде всего. Потому что с Господом даже в шалаше с ним безопасно, понимаете? А когда ты без Бога, то и во дворце страшно. Поэтому вот примем это, будем запоминать и принимать свою жизнь, я очень надеюсь. Хорошо. Что мы можем сказать? Вот мы уже чуть-чуть начали, ну, сейчас, может быть, более так сделаем акцент на мессианских вот, да, значениях праздника. Хотя мы сейчас вот уже тоже много что сказали, они тоже имеют, все это имеет отношение и к мессианской транскрипции. Да, но тем не менее.
Да, да, хорошо, это обязательно об этом скажем, но хочу два слова сказать о практике в синагогах, современной практике. Вот. Повеление такое, что делают также Итрог, читает хвалебные псалмы со 112 по 117. Халяль.
Так.
Это называется.
Халяль?
Да. Хвалебные псалмы. Но слово «Аллилуйя», она идет от этого слова «халяль».
Так.
Славить. Читает, конечно, и...
Слушай, извини, пожалуйста, да. А вот мысль просто такая пришла. Да. Сейчас вот тоже такой где-то некий тренд на еду халяль. Это вот что означает? Она еда благословенная?
Нет,
какая-то?
Это я не знаю.
Это не имеет отношения.
Это нет.
Все понятно, ясно. То я так сразу
это
на это включилась.
Это мусульманские традиции, там халяль. А тут, может быть, произношение немного другое.
Похожее.
Да,
ага,
похожее.
Понятно.
Но здесь это прославление, славить.
Все ясно, да. Хорошо. Это мы сейчас, я думаю, что и слушатели сразу тоже задались этим вопросом, потому что настолько на слуху. Так.
Чтобы не путать, да, все правильно. Согласна. Итак, в синагогах читают псалмы, и также читают из первой книги царств эпизод освящения первого храма Шлома, Соломоном. И как в этот день, ну, многие знают это место, опустилась слава Божья. В храм Бог почтил своим присутствием, потому что Он сказал, что буду жить в этом месте. И Бог пришел, пришла сила Святого Духа, Его Шехина, вот, и накрыла всех. Накрыло всех. Это тоже хороший прообраз того, что нас ожидает. И в этот день в синагоге, как мы уже говорили об этом, есть такое место, называется Бима, откуда читают, где свиток Торы открывают и читают. Так вот, в первый есть такая традиция, называется Акафот. В первый день проходит вот с нашим экзотическим букетом, да, один делают обход, а вот в седьмой день, который называется Ашана Раба, эта традиция берет еще со времен храма, когда в седьмой день восклицали «Спаси нас высших». Это переводится так, Ашана Раба. И с тех пор седьмой день стали называть вот именно...
Ашан – это как Асана у нас, да, как раз?
Спаси, да,
спаси,
спаси
нас. Угу.
А раба – это что-то большое, великое, спаси нас высших. Вот. А в седьмой день в Ашана Раба делают семь акафот, семь раз обходят Биму. Вот. Ну, пожалуй, вот традиция синагоги, она вот основная.
Интересно, да, интересно.
Заключена в этом. Ну, и, конечно, трапеза каких-то специальных рецептов там нет, ну, праздничные.
Я думаю, что если это все-таки праздник плодов, то, скорее всего, вот праздник урожая, там, наверное, должно быть что-то такое овощное, фруктовое, вот, да, то, что именно как раз вот обильная такая трапеза.
Да, виноградный сок.
Да, 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 то есть как раз именно то, что вот сейчас прям вот с этого жатвенного такого поля или как раз сада, вот, то есть чтобы такое было обилие именно осеннего стола.
Да, еще тут надо сказать то, что для детей особенная радость этих дней, потому что у них 3 недели каникул в Израиле.
Вот. Ну, правильно, это же с Новым годом как раз связано. У нас же тоже на Новый год идут каникулы-то, да, для детей. А здесь, а у Израиля тоже, ну, а вот
здесь,
как раз, да.
Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур.
Суккот.
Как говорят, месяц Тишрей, 7-й месяц, да, осенний, он богатый на праздники, Ашир богатый. Вот, поэтому все радуются.
Но здесь, кстати, вот некоторые вот могут подумать, что, ну вот, знаете ли, вот только праздники, одни только праздники. И вот хочется сказать, ну мы же вот не зря здесь рассказываем о значениях этих праздников. Дело-то не в том, чтобы собраться и просто, извините, наесться до полувменяемого состояния, а в том, чтобы... вообще свою жизнь пересматривать ее, скажем так, быть соработником с Богом своей судьбы. Потому что если Рош ха-Шана – это молитвенное время, когда ты рефлексируешь, с Богом молишься, когда ты от чего-то освобождаешься, Йом-Кипур – это вот как бы вынесение некого такого, значит, постановления печати на твою судьбу. А Суккот, да, ты уже здесь празднуешь, потому что все, судьба твоя изменена, и Бог тебе дает это возможность. Это же великие смыслы. Конечно, если их просто не учитывать, понятно, тогда это просто веселье и стол.
Да,
а если смыслы, тогда вот это все очень
смысле,
серьезная работа над собой.
В этом смысле я хочу выписать вот одну цитату, зачитать. Сами евреи говорят, традиция говорит, наше веселье в течение 7 дней праздника Суккот берет свое начало в днях покаяния. Суккот, Шмини Ацерет, Симхат Тора – это время радости и близости к Всевышнему, которые не знают границ. Мы с радостью готовы изменить себя и окружающий нас мир в соответствии с волей Творца, чтобы скорее настало время, о котором говорили пророки и мудрецы, когда весь народ Израиля поместится в огромном шалаше с приходом Машиаха. То есть вот та самая сука Шалом. Шатер благословения его называют, где поместятся все народы, которые уверовали в Ишуа Машиаха, в Иисуса Христа. Вот, это вот такая цитата очень такая со значением.
Да, и если смотреть в комплексе, да, можно задаться вопросом, а, допустим, если я не знаю об этих праздниках, и, допустим, вот я их там не принимаю или не соблюдаю, у меня вообще когда-нибудь вот за весь год есть вот подобный цикл, ну вот если я, будучи христианином, да, чтобы я вот настолько погружался, настолько я все это пересматривал, настолько там брал вот эти посты, вот судьба моя на следующий год, вот все эти смыслы, чтение Писания, все это вот есть ли, друзья мои, или этого нету, и христианские праздники, они тоже проходят вот таким галопом по Европам. Но отметили Христос воскресе, Рождество, и вот на этом как бы все.
Ведь избранность народа Израиля, она заключена в том, изменение себя, изменение мира, как пример. И мы должны брать пример и понимать духовные смыслы этих праздников. Uh-huh. Вот ради чего мы сегодня здесь собрались.
Почему-то сейчас вспомнил, знаешь, даже слова патриарха Кирилла, вот, очень интересно, именно о постах. Вот он говорил, что если человек постится, и в этот момент, значит, он испытывает раздражение, злость, а иногда даже высокомерие,
да,
к тем, кто не постится, говорит, вот это лучше бы не постился он вообще.
Ну,
то
правильно.
Есть поэтому здесь важно, да, вот не момент того, что вы делаете, а что вы вкладываете в это, да, с каким сердцем вы подходите к этому, и к постам, и к праздникам в том числе. Но у нас 2 минуты,
да, да, да.
И просто буквально вот еще, может быть, мессианское как раз значение, 2 минуточки,
да, ну,
у нас
мы,
осталось.
В общем-то, главное сказали, угу, да, Откровение, 21 глава, стих 3, о том, что нас ожидает, да, с приходом Машиаха и исполнение этого праздника, угу, когда все мы войдем в этот шатер благословений. Но во времена Иисуса и Новый Завет, он несколько приводит мест Писания, особенно у Иоанна, угу, описывает именно этот праздник, и как Иисус Христос, может быть, даже стоя у миноры вот этой большой, провозгласил, что «я свет миру». Затем он провозгласил, что «жаждущий ко мне, приди и пей». Затем после праздника Суккот он исцелил, совершил чудо, вернулось зрение к слепорожденному. То, что было закрыто раввином, которые допрашивали этого слепорожденного. Вот.
С пристрастием.
Да, с пристрастием. Им было закрыто. А вот этому слепому, который прозрел, ему открылся Иешуа, Машиах в полной степени. И он их укорил, как вы не знаете и не поняли, кто мог сотворить такое чудо. Вот. То есть чудеса, они исполнились, они сопровождают. Иешуа есть свет, Иешуа есть та вода, в которой мы нуждаемся. И он говорит: жаждущий, приди и пей, и из вашего чрева потекут реки живой воды.
Так что, друзья, мы вам желаем вот хороших праздников. Олечка, спасибо тебе огромное, что ты была с нами, что ты все настолько интересно, образно все это рассказала, и мы прям увидели, почувствовали, можно сказать, отметили.
Празднуем до 22-го.
Да, до 22-го. Итак, друзья, вас с праздником, Суккот, помните о великих смыслах Божьих, и пусть наши жизни меняются.
22-го. Будем Всё. Радоваться.
С Богом. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.